Макс, Макс, мастер войны, маэстро Карл. От автора обращение к слушателям. Автор убедительно просит уважаемых слушателей отнестись с пониманием к вольному использованию им, то есть автором, имен собственных и географических названий. Никакого подтекста в этом не кроется, а объясняться нежеланием множить сущности и обременять слушателя необходимостью запоминать неологизмы и бессмысленное сочетание букв. Кроме того, автор напоминает, что данный текст есть сказка для взрослых, фантастическое повествование, но никак не исторический роман. Поэтому анахронизм и якобы неточности в описании средневекового быта, одежды и оружия таковыми на самом деле не являются, точно так же, как известная мера идеализации описываемого мира, всего лишь жанровый прием. Я Карл Ругер, моя жизнь – дорога. Дорога, у которой нет начала и не будет конца. Я не знаю, как оказался в этом мире, но, вероятно, у этого события, как и у любого другого, есть причины и обстоятельства. Ни первые, ни вторые мне неизвестны, но и это, скорее всего, не просто так. А дорога? Что ж, дорога хороша уже тем, что не утомляет мой разум и мои чувства однообразием. Я иду, и как знать, не откроет ли мое будущее тайну моего прошлого. Но одно я знаю наверняка. Никто, ни боги, ни люди, не способны положить предел моему пути. Лишь одна хозяйка судьба, великая и непостижимая властительница всего сущего, внятно говорящая со мной языком моего собственного сердца, лишь она одна вправе и в силе сказать мне однажды «Остановись!» Вот это и будет конец моей дороги. Но я чувствую, что мгновение это наступит не скоро, и значит, мой путь устремлен в бесконечность. Я Карл Ругер, боец. Пролог. Волки пришли глухой ночью. Карл проснулся и сел у костра. Впрочем, живой огонь, который так весело танцевал джигу вечером, уже угас, только кое-где еще пробивалось сквозь золу, подернутое пепельной пеленой малинового свечения. Такой костер ночных охотников отпугнуть не мог. Волки вышли на поляну прямо под льющийся сверху лунный свет и застыли, рассматривая сидящего человека. «Боишься?» — спросили глаза вожака. «А я должен», — усмехнулся в ответ Карл. «Обязан», — оскалился волк и, повернувшись, пошел обратно в плотный мрак, сгустившийся среди спящих деревьев. За ним поспешили остальные. Секунда, другая, и стая растворилась в ночи, как будто и не было этого странного визита. И снова ночной лес, лунное серебро, заливающее широкую поляну, и тишина. Карл посмотрел вслед волкам, потом поднялся, раз уж разбудили, и подбросил в потухший костер сухой валежник. Нагнулся, подул на рдеющие угли и увидел, как робко поднялся над ними огонь, как осторожно лизнули тоненькие язычки пламени сухую кору. Треснула веточка, пробежала желто-красная змейка, и пламя ожило, взметнулось, пожирая брошенные щедрой рукой ветки. Часть первая. Художник. Глава первая. Фестиваль. Беда случилась в этих краях давно. Больше 100 лет прошло с тех пор, как большое чумное поветрие едва ли не насмерть выкосило в Илиме население городов и больших деревень. Дело давнее, но память людская долгая. И приморская дорога так до ныне и звалась Чумной тракт. Вот по Чумному тракту и шел Карл навстречу солнцу. День выдался чудесный. Весна в этом году началась рано, и теперь, в середине апреля, реки и ручьи, избегавшие с гор к морю, весело шумели талой водой. Горы были зелены, цвели прибрежные сады, и в зеленых рощах перекликались птицы. А прогретый солнцем воздух был свеж и напоен с запахом моря и ароматами весенних трав. Карл шел не торопясь, радуясь нежаркому солнцу и мягкости красок просторного мира, через который лежал его путь. Не было причин торопить время, и не было у Карла цели, которая заставила бы его ускорить шаг. К удивлению Карла, дорога была почти пустынна. С утра он миновал уже несколько деревень и хуторов, и, по его расчетам, 7 островов были уже недалеко. Но немногочисленные прохожие и проезжие, встреченные за много часов пути, двигались ему навстречу. А вот попутчиков у Карла не было вовсе. Лишь далеко впереди, то показывался, то исчезал за очередным поворотом дороги задок небольшого фургона. Фургон этот, крытый выцветшим под солнцем и дождями грубым полотном, появился на дороге ближе к полудню. Неторопливо догнал, а затем и обогнал Карла, и теперь пылил впереди. За то время, что повозка ехала рядом с ним, Карл успел рассмотреть одетого по-деревенски старика-возницу и молодую женщину, вернее девушку, в хорошем дорожном платье, сидевшую рядом с ним. Девушка обращала на себя внимание красотой и выражением отчаянной решимости, написанным на ее прелестном лице, но вскоре золото ее волос скрылось вдали, и теперь разглядеть какие-нибудь детали было уже невозможно. На праздник не похоже, на войну тоже, подумал Карл, огибая скалу, за которой дорога, судя по всему, делала поворот. Что же тогда? За скалой тракт действительно сначала поворачивал к югу, а затем начинал спускаться к морю. Место было высокое, и поворот открыл Карлу чарующий вид на море и побережье. Солнце уже было за его спиной и начинало клониться к закату, но светило все еще достаточно ярко, чтобы рассмотреть открывшуюся картину во всех деталях. В нескольких лигах впереди, ну там, где Чумной тракт ближе всего подходил к морскому берегу, начинался длинный мыс, долгий мыс, вспомнилось Карлу. А от окончания мыса отплывала в темнеющие вечерние воды маленькая флотилия островов, 7 островов. Так город и назывался, 7 островов. Деревни и фермы, располагавшиеся на пологом склоне горы, принадлежали королевству Илим. Но уже долгий мыс являлся собственностью города, о чем недвусмысленно свидетельствовала высокая крепостная стена, перечеркивавшая узкий перешеек. От Чумного тракта к мысу вела дорога, на которую как раз езжал давешний фургон. Дорога эта проходила затем сквозь привратную башню, высоко поднявшуюся над крепостной стеной и окрестностями, и вела дальше по неширокому мысу, через длинную дамбу, укрепленную 3 башнями, к городской стене первой сестры. Первой из 7 островов, на которых и был построен богатейший город северного побережья. За этой 2-й стеной начинался, собственно, город. Видны были высокие каменные дома под черепичными крышами, многочисленные шпили и цветные купола, башни и дворцы. С того места, где стоял сейчас Карл, можно было увидеть еще одну дамбу, ту, что протянулась от первой сестры ко второй. Виден был и ближний порт на западной оконечности 3-го острова, но все остальное воспринималось лишь как великолепное целое. Детали скрадывало расстояние. Трудно было оторвать взгляд от панорамы города и моря, зеленых куб деревьев, росших вдоль тракта, скалистого морского берега, видневшихся вдали рыбачьих деревень. От всего этого великолепия, созданного богами и людьми, природой и временем. И Карл, который не любил нарушать гармонию желаемого и возможного, несколько минут оставался на месте, отдавшись созерцанию, раскрыв глаза и сердце магическому очарованию места и времени. Тем не менее, он находился в пути. Дорога звала его, потому что в противном случае ему пришлось бы заночевать под открытым небом. Такая перспектива его не пугала, но сегодня он хотел спать в городе. Поэтому, бросив еще один взгляд на город, он повернулся и пошел туда, куда вел его чумной тракт. По всем расчетам, он должен был успеть достигнуть городских ворот до их закрытия. Времени, если не стоять на месте, было еще достаточно, и шага он не ускорил. Грохот копыт застал Карла в самом начале спуска. Он отошел к краю дороги и оглянулся. Его нагоняла маленькая кавалькада всадников. Лошади у них были просто великолепны, и одетые всадники были настолько вызывающе роскошно, что их принадлежность к высшей знати, королевской или городской, не вызывала сомнений. Однако на Карла все это великолепие особого впечатления не произвело. Мир велик и щедр, в нем есть истинные чудеса и настоящие диковины, так стоит ли тратить силы души на обычные роскошь и богатство? Тем не менее Карл счел необходимым поклониться женщине, возглавлявшей кавалькаду. Это был поклон вежливости и ничего более. Точно таким же поклоном несколько часов назад Карл приветствовал красавицу, ехавшую в сторону семи островов в простой крестьянской повозке. Он поклонился, и его поклон был замечен. Неожиданно и необъяснимо, во всяком случае для него самого, Карл привлек к себе внимание кавалерственной дамы, скакавшей на вороном коне. Она придержала своего высокого жеребца, чуть повернула голову и пристально посмотрела на Карла. Но он спокойно встретил взгляд ее больших темных глаз и чуть улыбнулся. Он всегда так улыбался женщинам, в особенности, если они были молоды и красивы. А эта женщина была и молода, и изысканно красива, хотя надо признать, что тонкие черты ее лица прежде всего вызывали впечатление непреклонной воли и даже суровости, и лишь затем, как о чем-то необязательном, упоминали о красоте. Кожа у женщины была мраморно-белая, но волосы и глаза черные. Контраст усиливал впечатление, но одновременно вселял в сердце смутное беспредметное беспокойство. Секунду они смотрели друг на друга, но затем, потеряв, по-видимому, интерес к одинокому путнику, женщина отвернулась, пришпорила коня и умчалась вперед, увлекая за собой и остальных всадников, наверняка составлявших ее свиту. Карл проводил ее долгим взглядом и пошел дальше. Однако минут через пять он получил от неизвестной всадницы крайне странное послание, о форме и содержании которого еще предстояло подумать. В дорожной пыли прямо посередине тракта лежал кожаный кошель. Карл подошел, поднял его с земли. Вещица была сшита из тесненной кожи, окрашенной в темно-синий цвет и украшена золотой саламандрой. Внутри лежало 15 королевских марок. На случайное совпадение было не похоже, хотя полностью исключать вероятность того, что кошель просто сорвался на скаку с пояса одного из кавалеров, сопровождавших властную красавицу, было бы неправильно. И все-таки Карл чувствовал, что это именно послание. От нее к нему? О чем? А время покажет. Он положил кошель во внутренний карман своего кожаного камзола и продолжил путь. Начинало смеркаться, хотя в этих широтах до полной темноты было еще далеко. С приближением вечера подул прохладный морской бриз, и Карл плотнее запахнул плащ. Тепло дня уступало место прохладе вечера. Ночь обещала быть по-настоящему холодной, но до ночи он предполагал оказаться внутри городских стен. В гостинице или на постоялом дворе. Словом, непременно под крышей и с живым огнем, поселившимся в очаге. Через полчаса Карл был уже внизу. Здесь от чумного тракта, уходившего дальше на восток, к Ско и Стамну, отделялась дорога в семь островов, сворачивавшая на север. За небольшой рощицей, которую прорезала эта дорога, видны были высокая круглая башня из серого камня и верхний край зубчатой крепостной стены. Прежде чем продолжить свой путь, Карл остановился на секунду и посмотрел вдоль тракта. Дорога была пустынна, только вдали в сгущающихся сумерках растворялся уезжающий прочь знакомый фургон. Посмотрев ему вслед, Карл кивнул своим мыслям и свернул к городу. И снова, как это случилось с ним часом раньше, за его спиной застучали копыта лошадей. Он оглянулся через плечо и разглядел в наступивших сумерках группу всадников, быстрой рысью спускавшихся по тракту. Пройдя еще несколько шагов вперед, Карл, как и прежде, отошел на обочину и повернулся к верховым. Их было человек 8. Все, как на подбор, горделивые кавалеры. Однако возглавляла кавалькаду снова всадница. Как и первая, она была черноволоса и белокожей, хотя сумерки мешали рассмотреть ее лучше. Карлу показалось, что она тоже красавица, но только значительно моложе той, первой. Возможно, даже, что эта женщина была совсем юной. «Третья красавица», — отметил он, склоняя голову в вежливом поклоне. «Или люди все врут, говоря о магии чисел?» И вновь, как если бы всадница задумала подражать своей предшественнице, девушка задержала коня, всматриваясь в Карла. Их глаза встретились. Секунда, и вот она уже уносится прочь, не сказав ни слова и никак не объяснив своего интереса. «Любопытно, а что я найду на дороге на этот раз?» Усмехнувшись мысленно, спросил себя Карл и отправился вслед за верховыми. «И найду ли что-нибудь вообще?» Он ничего не нашел, хотя внимательно смотрел себе под ноги, не забывая, впрочем, посматривать и на удаляющихся всадников. У ворот они остановились на минуту или две, и хотя видно было уже совсем плохо, Карл все-таки разглядел, что, склонившись с коня, женщина о чем-то разговаривает с вышедшим ей навстречу офицером. Когда же и он дошел наконец до ворот, всадников и след постыл, но вот офицер по-прежнему стоял на том же самом месте и смотрел на приближающегося к нему Карла, как будто дожидаясь, пока тот доберется до ворот. В руках у стражников, стоявших за спиной лейтенанта, горели факелы. В их свете офицер внимательно смотрел Карл и спросил: «Кто ты? Откуда и зачем пришел в Сдом?»
«Сдом?» — переспросил Карл. «Я полагал, что ваш город называется Семь Островов».
«Да», — кивнул офицер, — «так его называют в большом мире, но мы зовем его Сдомом. Ты не ответил на мои вопросы, прохожий».
«Меня зовут Карл Ругер», — ответил Карл. «Я пришел из Пари и хочу пожить в вашем городе, офицер».
«Проходи, Карл Ругер». Офицер сделал широкий приглашающий жест рукой. «Ворота еще открыты».
Карл поклонился офицеру и вошел под своды башни. За его спиной раздался тяжелый долгий скрип, и, оглянувшись, он увидел, что стражники закрывают ворота.
«Иди, иди, Карл!» — помахал ему рукой офицер. «Поторопись! Мостовые ворота закроются ровно через час!»
Карл ускорил шаги. Смеркалось, и свежесть вечера быстро сменялась сырым холодом ночи. Слева и справа от Карла, быстро идущего по пустынной, погруженной в сумрак дороги, виднелись плотные группы деревьев. Среди темных стволов тут и там прятались одинокие строения, в окнах некоторых из домов горел свет. На востоке, через кроны деревьев, уже просачивалось лунное серебро, там вставало че. Карл шел один, не было ни встречных, ни попутчиков. Тишину нарушали лишь редкие вскрики птиц, да тихое шуршание мелкого зверья в придорожных кустах. Одиночество не утомляло Карла, но недоумение его росло. А время уходило, и это заставляло его спешить. Казалось, наступающая ночь съедает вместе со светом дня его усилия, стремясь задержать, помешать, захватить. Спор со временем и расстоянием начинал увлекать его, погружая в состояние бездумной гонки за неведомым призом. «Гон», — сказал он себе, — «это гон, но я не загнанный зверь». Усилием воли Карл заставил себя идти медленнее и дышать глубоко и размеренно. Скрип гравия под ногами успокаивал сердце, прохладный ветерок овевал лицо. До мостовой башни Карл добрался вовремя. Стуча подкованными сапогами по деревянному настилу, он прошел по подъемному мосту к зеву ворот, освещенных огнем факелов, вошел под арку, миновал темный каменный тоннель, похожий на штольню рудокопов, и вышел на дамбу. За его спиной глухо зазвенели массивные цепи подъемного механизма, а перед ним снова лежала дорога.